Джек Лондон. Путешествие на ослепительном. Глава первая. Брат и сестра. Залитый солнцем песчаный берег Тихого океана, шумевшего прибоем гигантских валов, остался у них позади. Выбежав на дорогу, они вскочили на свои велосипеды, сразу дали быстрый ход и вскоре окунулись в зеленые аллеи загородного парка. Их было трое. Трое мальчиков-подростков в светлых свитерах. Они покатили по велосипедной дорожке с таким шиком, с каким обыкновенно любят ездить все мальчики в ярких свитерах, рискуя ежеминутно переступить черту дозволенной скорости. Пожалуй, можно было сказать, что они уже и переступили эту черту. Так думал и конный полисмен, следивший за порядком в парке, но он не успел прийти к окончательному заключению и ограничился лишь простым замечанием, брошенным вдогонку, когда они пролетали мимо. Предостережение в первую минуту подействовало, но, как водится у мальчиков в ярких свитерах, было мгновенно забыто ими на ближайшем же повороте дорожки. Стрелою вылетев из ворот Голденгейтского парка, они повернули в сторону Сан-Франциско и так отчаянно неслись под гору, что встречные пешеходы оборачивались и некоторое время с ужасом глядели им вслед. По городским улицам светлые свитеры неслись, лавируя в избежание крутых подъемов, иногда пускаясь на перегонки, кто первый взлетит на пригорок. Мальчика, руководившего гонкой и часто обгонявшего товарищей, звали Джо. Это был вожак всей компании, самый смелый и самый веселый мальчик. Впрочем, когда они въехали в западное предместье и помчались среди огромных комфортабельных особняков, его громкий смех стал раздаваться все реже, и Джо начал отставать от товарищей, видимо, сам того не замечая. На перекрестке улиц Лагуна и Валли товарищи Джо свернули вправо. «До свидания, Фред!» — крикнул Джо, поворачивая руль в левую сторону. «Всего хорошего, Чарли!» «Вечером увидимся!» — отвечали они ему. «Нет, я не приду!» «Непременно приходи!» — просили товарищи. «Нет, нет, мне надо зубрить! До свидания!» Когда он остался один, лицо его стало серьезно, а глаза затуманились какой-то неопределенной тревогой. Он принялся громко насвистывать, но свист его постепенно замирал, стал еле слышным и оборвался окончательно, когда он подъехал к большому двухэтажному дому. «Джо, это ты?» Перед дверью, ведущей в библиотеку, Джо остановился в нерешительности. Он знал, что Бесси там. Она старательно готовит уроки, наверное, уже заканчивает их. Она всегда управляется до обеда, а обед уже скоро. Он же до своих уроков еще и не дотрагивался. Все это раздосадовало его. Подумать только, сестренка на 2 года моложе, а в одном классе с ним. Мало того, преуспевает в науках и все время идет впереди всего класса. Это просто невыносимо. И не то чтобы он был так уж туп, он отлично знает, что он не туп, но все как-то так выходит, и неизвестно почему, что мысли его вечно отвлекаются в сторону, и он всегда отстает от других. «Джо, да войди же, пожалуйста!» Едва слышная жалобная нотка прозвучала на этот раз в ее голосе. «Ну чего тебе надо?» — сказал он, порывисто отодвигая портьеру. Он произнес эти слова довольно грубо, но сразу же осекся, взглянув на нежную маленькую девочку, смотревшую на него широко раскрытыми глазами из-за громадного стола, заваленного книгами. Она сидела с карандашом и бюваром в руках, съежившись в огромном кресле, в котором совершенно терялась ее хрупкая фигурка. «Ну что, сестричка?» — спросил он более мягким тоном, подходя к ней. Она схватила его руку, прижала ее к своей щеке и прильнула к нему. «Что с тобой, милый Джо?» — спросила она шепотом. «Скажи мне, пожалуйста». Он ничего не ответил. Смешно в самом деле исповедоваться перед крошкой-сестрой, хоть у нее отметки лучше, чем у него. Ему казалось смешным и то, что эта маленькая девочка серьезно добивается выяснить, что у него на душе. Однако какая нежная у нее щечка! Думал он в то время, как она, ласкаясь, водила лицом по его руке. А все-таки как бы поскорее высвободить руку и покончить со всеми этими глупостями. Только бы не обидеть ее, ведь он хорошо знает по опыту, как легко обижаются девочки. Она разогнула его сжатые пальцы и поцеловала в ладонь. Точно розовый лепесток упал на нее. Этим поцелуем Бесси давала знать, что настаивает на своем вопросе. «Со мной ровно ничего», — решительно объявил он. И затем совершенно непоследовательно добавил. «Отец!» Его тревога отразилась теперь в ее глазах.
«Папа такой добрый, такой хороший, Джо!» — пролепетала она. «Почему ты не слушаешься его? Ведь он немного от тебя требует. А если и требует, то ради твоей же собственной пользы. И ты гораздо умнее других мальчиков. Если бы ты чуточку подзанялся...»
«Вот-вот, пошли поучения!» — вспыхнул он, выдергивая руку. «Теперь и ты будешь мне читать нотации? Скоро очередь дойдет до повара и конюха!» Он засунул руки в карманы и вперил взор в безотрадное мрачное будущее с бесконечными выговорами от бесчисленных наставников. «Ты за этим звала меня?» — спросил он, поворачиваясь к выходу. Она снова схватила его за руку.
«Нет, нет, не за этим. Но мне показалось, что тебя что-то тревожит. И я подумала, я...»
Голосок ее оборвался, и она заговорила в другом тоне.
«Я хотела сказать тебе, что мы затеяли прогулку в Окленд, в горы, по ту сторону залива, в эту субботу».
«Кто это мы?»
«Мартель Хейс».
«А, это мямля», — буркнул он.
«Она вовсе не мямля», — с жаром возразила Бесси. «Она самая милая девочка из всех, кого я знаю».
«Не очень убедительный довод, принимая во внимание состав твоих знакомых девчонок. Дальше, кто там еще?»
«Пирль Сейтер и ее сестра Элис». «И Джесси Хильбан, и Сэдди Френ, и Эдна Кродерс. Вот и все девочки».
Джо презрительно фыркнул. «А кто из мальчиков?»
«Морис и Феликс Клемент, Дик Скофилд, Борт Лейтон и...»
«Довольно с меня и этих. Все до одного сопляки».
«Я хотела пригласить тебя, Фреда и Чарли», — запнулась она. «Я затем и позвала тебя, чтобы сказать об этом».
«А что вы там собираетесь делать?»
«Погулять, нарвать полевых цветов, уже цветут дикие маки, потом устроить завтрак где-нибудь на красивой лужайке и
вернуться домой», — договорил он.
Бесси грустно посмотрела на него.
Джо снова засунул руки в карманы и зашагал взад и вперед по комнате. «Бабья компания», — вдруг выпалил он, — «и бабья программа». «Нет, это не по мне». Она закусила дрожащие губы и храбро вымолвила.
«А ты бы что предложил вместо этого?»
«Я бы вместе с Фредом и Чарли отправился куда-нибудь и сотворил бы что-нибудь такое. Да, что-нибудь эдакое». Он остановился и метнул глазами в ее сторону. Она молча ждала продолжения. Он ощущал полнейшее бессилие выразить словами, обуревавшие его чувства и стремления. Вся его тревога и недовольство комком подкатили к самому горлу и душили его. «О, ты, конечно, не поймешь меня», — простонал он. «Ты не можешь меня понять. Ты девочка. Ты любишь опрятность и аккуратность, похвальное поведение и круглые пятерки. Тебя не манят опасные приключения и все такое. Тебе не нравятся мальчики, которые рвутся в жизнь. Они тебе кажутся грубыми, неотесанными. Тебе нравятся прилизанные мямли в белых воротничках, послушные любимчики учителей и учительниц, всегда уверенные в своих успехах. Милые скромные мальчики, которые ни за что не ввяжутся в драку. Они мечтают только о приятных прогулках с букетиками и закусочками в обществе таких же миленьких девочек. О, я прекрасно знаком с этими типиками, которые пугаются своей собственной тени и похожи на робкую овечку. И действительно, это овцы. Ну а я тебе не овечка, и нам не о чем разговаривать. И на пикнике вашем быть не хочу и не буду».
Темные глазки Бесси затуманились слезами, губы задрожали. Это еще больше усилило его раздражение. Что за несносные создания эти упрямые девчонки? Вечно дуются, вечно хнычут, вечно суются не в свое дело. У них положительно чего-то не хватает. «Слово нельзя сказать, чтобы ты не заревела», — сказал он примирительным тоном.
«Я же ничего не сказал обидного, сестричка. Право, ничего. Я...»
Он растерянно остановился и уставился на нее. Она всхлипывала и вздрагивала, готовая разрыдаться. Крупные слезы текли у нее по щекам.
«Ох уж мне эти девчонки!» — гаркнул он и, сердито стуча каблуками, вышел из комнаты.